Мало обладать властью. Главное – понимать ее логику. Программа «Логика власти».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Логика власти». Меня зовут Максим Григорьев. И в гостях у нас сегодня Александр Леонидович Романович. Депутат Государственной Думы, представитель партии «Справедливая Россия», заместитель председателя Комитета Государственной Думы по международным делам. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Александр Леонидович, насколько я знаю, вы фактически один из создателей партии «Справедливая Россия», один из, так сказать, старейших членов. Расскажите, как она создавалась?
Если говорить более точно, то я один из основателей партии «Жизни». Партия «Жизни» была образована в 2002 году, и в то время я возглавлял эколого-гуманитарную партию, одну из партий, которая была сформирована тогда, в те годы, это 99-й год, которая имела достаточно разветвленную структуру организационную на территории Российской Федерации. И мы были одними из пяти организаций общественных, которые вошли в состав Российской партии «Жизни». Все это было вот в марте 2002 года.
То есть 10 лет назад, получается.
В доме, да, в доме, ну, даже немножко больше, по адресу Красная площадь, дом 1, в здании исторического музея. Вот с тех пор я на партийном дежурстве, сейчас в партии «Справедливая Россия», и занимаюсь практически все это время международной деятельностью. В чем в то время отличалась Российская партия «Жизни», ну, от других политических организаций, которые создавались или уже были созданы? Изначально руководство нашей партии поставило во главу угла очень важную деятельность, которая связана с международной деятельностью, с международным признанием партии, с международной работой, представлением в том числе интересов Российской Федерации за рубежом. И вот такой департамент международный был организован на базе сотрудников, которые в свое время работали в международном отделе Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза. Надо сказать, что нам стартап удался. Нас достаточно быстро заметили, обратили на нас внимание представители Китайской коммунистической партии, представители европейских стран. Мы были одной из, наверное, немногих партий, делегация которой отправилась в 2003 году в Китай. И в общей сложности в то время, ну, командировки 3 или 4 было в Китай. Это были встречи и по партийной линии, встречи с руководителями регионов в Китае. Очень интересные встречи были в Шанхае, в партийной организации Шанхая. У нас даже было организовано некое сотрудничество по линии бизнес-структур. Ну, я должен сказать, что интересная работа велась вплоть до объединения нашей партии с партией пенсионеров и с партией «Родина», когда была создана «Справедливая Россия». Вот она создавалась, я в то время возглавлял Московскую областную организацию партии «Жизни». Ну, вот таким, я как сейчас помню, процесс начался в июле, а уже в октябре мы создали новую партию. Нужно сказать, что все это было очень непросто, но, как я считаю, пройдя вот эти все преграды, и не просто было мне об этом говорить сейчас, даже сейчас иногда я говорю с некой грустью, потому что, к сожалению, многие из тех соратников, которые в то время были вместе с нами, они по ходу деятельности, по ходу развития партии отсеялись. Вот, некоторые ушли в другое место. Вот это обидно, и я с печалью об этом говорю, потому что люди все достойны.
Вот, кстати, вопрос такой. Совсем недавно, насколько я знаю, из «Справедливой России» были исключены бывший депутат Госдумы Гудков и его сын, тоже действующий депутат Государственной Думы. Если удобно, можете тоже вот этот вопрос затронуть. Как на ваш взгляд, с чем это связано?
Ну, если говорить, эта тема достаточно много обсуждалась, продолжает обсуждаться в средствах массовой информации. Я был одним из инициаторов постановки этого вопроса на бюро. Почему? И это касалось в основном Дмитрия Гудкова, Парень молодой, депутат молодой, молодой парень.
То есть это сын,
да, сын
депутат, бывшего депутата Гудкова.
Геннадию Владимировичу Гудкову я неоднократно высказывал свою точку зрения по поводу его политической деятельности, ну, как в Московской области, так и вообще в России. Ну, а вот то, что произошло с Дмитрием Гудковым, меня привело в состояние шока, как человека, который имеет отношение к международной деятельности. Это величайший политический проступок депутата от российского парламента. Ничего подобного в цивилизованном политическом сообществе представить себе сложно, когда представитель страны, представитель Государственной Думы, парламентарий отправляется в другую страну, где, будем так говорить, по своей инициативе выступает в другом парламенте, в комиссии, которая или в институте, или в слушаниях, организованных организациями, которые имеют весьма сомнительное происхождение. И в конечном итоге, я сейчас, может быть, скажу словами не совсем принятыми для эфира, поливает родную страну и поливает своих коллег из российского парламента. Это недопустимо ни в каком политическом эстаблишменте. Это недопустимо, исходя из международной этики общения парламентариев. Это недопустимо просто по-человечески, потому что и темы, которые там поднимались, и причины, по которым это все происходило, они тоже недостойны. Я в данном случае хочу сказать, все равно, что бы ни говорили сейчас о Государственной Думе, о депутатах, высокого звания и того положения, которое занимает депутат Государственной Думы. Ведь не все такие плохие, как пишут, а большинство депутатов Государственной Думы своим трудом, своим положением заслужили это право представлять интересы иногда тысяч, десятков, сотен тысяч наших с вами сограждан. Поэтому то, что произошло, тем более, когда представляешь и знаешь себе подоплеку этих событий, то невольно оценки становятся жестче. Это касается и пресловутой дискуссии, кто кому речь писал.
О чем сейчас речь идет? Вот что вы сейчас обсуждаете?
Ну, пресловутые дискуссии, которые...
Просто расскажите несколько подробнее.
Дело в том, что когда прошла запись по телевидению, ну не запись, а трансляция выступления Дмитрия Гудкова в Конгрессе США, ну, люди, которые немножко понимают в английском языке и там, в том, как готовится выступление, были немножко удивлены, потому что это было немножко сумбурно, да? И потом, когда на бюро был задан вопрос Диме: «Дмитрий, скажи, пожалуйста, кто тебе речь писал?» Он сказал, говорит: «Я сам в самолете на коленке». Но не только экспертиза, но элементарное знание, ну, даже общей политической лексики, знание о том, как, чем устная речь отличается от речи письменной. Ясно, что текст писали англичане или люди с великолепным знанием английского языка. Это однозначно. И когда потом в ходе очередного представления, в ходе очередного шоу с господином Соловьевым, который, ох, как недолюбливает нашего брата-депутата, Дима стал на детекторе лжи, якобы доказал, что он писал ее сам. Но выяснилось в этом детекторе, что он уже говорит, что он ее писал по-русски, а потом ее переводили на английский язык. Ну а сначала он говорил, что он писал на английский, и в своем твиттере просил помочь перевести ее на русский язык, что мы и сделали. Мы действительно были первыми, кто перевели ее на русский язык, потому что это был наш соратник, и мы бы хотели знать, что он там сказал.
А что же там было сказано?
Там ничего особенного не было сказано. Ну, во всяком случае, ссылки на президента Российской Федерации господина Путина в том, что его визит направлен на то, чтобы помочь господину Путину, президенту Российской Федерации, бороться с коррупцией в России, ну, это не удерживает никакой критики. Хотя предварительно мы знаем, что да, и там еще есть один момент очень некрасивый о том, что вот состоялось, который заключается в следующем. Все эти разговоры шли в начале марта, конец февраля, я сейчас не помню дат, но билет Дмитрием Гудковым, который демонстрировался в интернете, был куплен за 3 недели до его поездки туда. То есть там какого-то 9 или какого-то февраля. Еще делается вывод, что поездка готовилась специально, отрабатывалась, И это некая операция, могу так сказать, по дискредитации Российской Государственной Думы, по дискредитации депутатов, по дискредитации России. Вот моя оценка с точки зрения как международника, как политика, как гражданина Российской Федерации.
Именно поэтому вы были, я так понимаю, вы и стали основным инициатором рассмотрения этого вопроса об исключении депутатов.
Ну, инициатором был не я, инициатором было бюро. Почему бюро? Потому что было принято предварительное за месяц решение, оно было принято по предложению Миронова, что в случае, если или в ту, или в другую сторону не будет принято решение, то будет поставлен вопрос о членстве в организации. Но к этому на протяжении этого месяца добавился вот это вопиющее, я считаю, вопиющее поведение депутата Государственной Думы в американском присутственном месте.
Ну что же, перейдем от этого вопроса все-таки к международной деятельности. Я так понимаю, что партия «Справедливая Россия», ну, заняла, наверное, на международной арене определенную свою нишу. Нишу в качестве социал-демократической партии. Как вы это себе видите? Вообще, что из себя сейчас представляет вот эта вот, вот тематика, ну, наверное, таких левоориентированных все-таки, ориентированных в социальных таких партий в Европе? И какое место там занимает «Справедливая Россия»?
На конгрессе Социнтерна, который состоялся в прошлом году.
А вы являетесь членом Социнтерна?
В Кейптауне. Да, вот как раз я об этом хочу сказать. Россия была принята в постоянную, ну не Россия, будем говорить, справедливая Россия, но в рамках этой организации всякая партия расценивается как представитель страны. Есть страны, которые представлены двумя организациями, но мы представлены одной организацией, которая находится в этой идеологической нише, и мы стали постоянными членами. До этого мы были сначала наблюдателями, потом ассоциированными членами. Процесс этот шел непросто, в течение 5 лет мы все-таки подтвердили свое право быть постоянным членом Социнтерна. Я не буду сейчас говорить о тех задачах, о тех мероприятиях или акциях, которые проводит Социнтерн. Я скажу о некой на сегодняшний день тенденции, которая складывается в том числе и в Социнтерне. Дело в том, что многие политические силы, ну, будем так говорить, сильные политические партии, ну, таких стран, как Великобритания, Германия, Франция, Бразилия, ищут пути для консолидации своих действий и выработки каких-либо приемлемых для всех позиций, которые бы влияли в том числе и на развитие международной обстановки вообще. К сожалению, за последние, вот там, будем говорить, 3-4 года Социнтерн не смог, как организация, предложить вот этим силам, этим партиям достаточных платформ или же условий для вот выработки таких положений. Потому что в той или иной степени не удавалось достигнуть единой точки зрения по очень серьезным вопросам развития, особенно развития международных отношений и мировой политики, особенно в рамках кризиса, который начался в 2008 году. И вот эта тенденция приобрела некое практическое воплощение не созданием новой организации, а неким трендом в сторону прогрессивного альянса левых, левоцентристских
партий. А что это значит? Что значит прогрессивный альянс?
Прогрессивный альянс – это некое сообщество, некая платформа, некая площадка, где идут дискуссии между партиями, которые называют себя и которые считают себя прогрессивными.
Что это означает?
Прогрессивные – это те партии, которые смотрят прогрессивно на развитие. Прогрессивно – это значит на прогрессивное развитие глобальной цивилизации в современных условиях. Прогрессивно – это значит движение вперед. Прогрессивно – это значит не откат к старым концепциям. Вот как вот кризис случился, и все откатились, ну, давайте, значит, вернемся там к традиционному капитализму, где там вот так все здесь урежем, зажмем, пояса затянем, ликвидируем все социальные преференции, ликвидируем те завоевания социального характера, которые были достигнуты в течение там последних 50-60 лет. Это характерно там и во Франции, и в Германии, и в Голландии, где угодно. Подход новый, что не надо ничего ликвидировать, надо смотреть, что можно сделать в этой ситуации для того, чтобы люди социально страдали как можно меньше.
Скажите, а вот такой вопрос. Как вы считаете, какая сейчас ситуация в Европе? Вот такая социал-демократическая идея, она находится в упадке или наоборот на подъеме? Мы знаем, что действительно в Европе идет существенный кризис, не только экономический, но и интеллектуальный, в плане политическо-интеллектуальный. Сейчас большинство партий ищут, как им позиционироваться, какие-то пытаются новые идеи привнести. Что-то работает, что-то нет. Даже концепция мультикультурализма перестала работать. Как вы видите ситуацию в Европе?
Вы знаете, ситуация меняется. Безусловно, та ситуация, допустим, начала 20 века, когда были образованы все, ну, практически большинство социал-демократических партий европейских государств, некоторых латиноамериканских, это первая четверть 20 века, ну, возьмем, к примеру, Французская социалистическая партия отметила столетие, была организована в 1905 году. Естественно, ситуация от того времени здорово изменилась. И, безусловно, на протяжении последних 5 лет социал-демократические партии началось вот с кризисом, были поиски путей, как политические партии социал-демократической, социалистической направленности придут или уйдут от власти. Ну, вот пример, допустим, за последнее время Франция. Ну, вот мы недавно были на переговорах с представителями французской социалистической партии, посмотрели, как у них там это все обстоит, как они шли к тому, что они получили большинство как в парламенте, как в сенате, и президентом стал социалист. Сейчас получится или не получится в Германии этот вариант. Значит, практически получился в Италии, практически демократы получили большинство, но не большинство, которое бы позволило им сформировать правительство. И вот здесь как раз возникают эти вопросы и выводы. Удалось, не удалось сделать. Вот, например, во Франции удалось, а вот в Италии не удается. Появляются новые партии, а в Италии партии создаются очень быстро под определенные личности. Партия Грела, которая на сегодняшний день отобрала у всех партий достаточно большое количество процентов, и сегодня 5 звезд – это партия, которая в какой-то степени диктует условия на политической арене Италии. А какие она диктует условия? Она говорит: Евросоюз вон, зарплату чиновникам вон. Ну, то есть такие популистские, там, ну, левые, наверное, левые лозунги, которые позволяют им вот в этой ситуации не быть просто разменной монетой, а манипулировать двумя большими партиями, которые практически имели там больше 60% голосов. То есть здесь все в динамике находится. И сказать однозначно «да», сейчас все социал-демократические партии сумеют прийти к власти там, в следующем году, я бы постерегся. Но, тем не менее, поиски путей в рамках вот этого прогрессивного альянса, они возможны. Потому что здесь более широкий спектр появляется партий, которые могут быть привлечены. В этом участвуют партии, которые и сегодня находятся у власти, такие как французская социалистическая партия. Участвуют политики, которые имеют высокий международный рейтинг. И вот на подобных встречах будет вырабатываться какая-то своя, отличная, может быть, вот из социинтерна позиция в отношении мирового сообщества, в отношении мировой политики.
События новейшего времени в программе «Логика власти». Логика власти. Мало обладать властью. Главное – понимать ее логику. Программа «Логика власти».
В гостях у нас Александр Леонидович Романович, депутат Государственной Думы, заместитель председателя комитета по международным делам. Скажите, а «Справедливая Россия», она участвует в этом форуме?
Да. Как, ну, это определенная заслуга, я считаю, то, что «Справедливая Россия» смогла утвердиться в рамках и социинтерна, в рамках международных партийных связей на высокой позиции, ответственной позиции, когда мнению «Справедливой России» тоже прислушиваются, она имеет свой голос среди других партий, которые в том числе и возглавляют правительство в некоторых странах. И мы в этой когорте, мы в этой обойме.
Скажите, другой теперь вопрос. Мы знаем, что, в общем-то, Комитет по международным делам Государственной Думы достаточно активно работает, в том числе в последнее время, вот в этом созыве Государственной Думы, значительно увеличилось количество вопросов, связанных с соблюдением прав человека в мире. Вот расскажите несколько слов об этой тематике.
В обязанности Комитета по международным делам Государственной Думы вот тема прав человека конкретно не прописано там вот в положении, может быть, или так впрямую. Но, тем не менее, за последнее время, ну, опять-таки, мы говорим там 3-4 года, возникла необходимость в международной политике, в международных отношениях отстаивать более активно позиции Российской Федерации, российского общества. И в этой ситуации это не ответ на какие-то выпады против нас. Это действительно наша озабоченность тем, что происходит на другой части земного шара. Вот мы в очередной раз, мы это представители Международного комитета Государственной Думы, выступили с инициативой осуждения или соответствующего обращения Государственной Думы по вопросу Кубы, по вопросу блокады Кубы, которая продолжается уже более 50 лет. Ну, я, например, считаю, что это тоже случай в вопиющих международных отношениях, когда даже имея некую личную неприязнь, может быть, отдельных руководителей Соединенных Штатов к руководителю Кубы, ну, конкретно Фиделю Кастро.
Причем даже теперь уже даже не руководитель.
Даже уже,
да?
Не руководитель. Продолжается. Тот, кто представляет, что такое блокада, экономическая блокада, тот, кто знает детали этой акции, как еще кубинцы выживают в этих условиях, когда они действительно находятся в окружении тех санкций, которые мы должны понимать, что санкции там очень серьезные. И поэтому наше заявление, наше обращение, оно направлено на то, чтобы обратить внимание международного сообщества на положение Кубы в данном случае. Кроме этого, я приветствую такую позицию руководства Государственной Думы и руководства нашего комитета. Были проведены слушания парламентские по вопросу соблюдения прав человека как в Соединенных Штатах, так и в странах Европы. Тоже очень важная позиция. Ведь сейчас уже ни для кого не секрет, что в связи, допустим, с расширением европейского сообщества, не все там одинаковые, не у всех одинаковые права. Возьмем цыган из Румынии, возьмем даже, будем говорить, анекдоты про поляков в Лондоне. Ну, и вот много-много...
Кстати, много писали как раз о ситуации с цыганами во Франции, когда президентом был Саркози, был предпринят целый ряд такого рода действий,
взяли,
которые многие...
Да, взяли,
совершенно верно.
С одной стороны, декларируется защита прав и свобод граждан, декларируется защита меньшинств, и национальных, и сексуальных, всех, кого угодно. Это возводится в ранг национальной и международной политики сообщества, а потом происходят, ну, откровенные нарушения. Мы, как участники международного процесса, мы, как участники международных отношений, должны об этом говорить и обсуждать эти темы с нашими партнерами там, из Соединенных Штатов, и из Европы. Это нормально. Так строятся международные отношения. И принцип международных отношений – это паритет. Это всегда паритет. От этого мы уйти не можем.
Знаете, еще одну тему для обсуждения. Достаточно активно обсуждаются вот те события, которые происходят в Грузии. Мы знаем, что на протяжении многих лет режим Михаила Саакашвили, в общем-то, превозносился в качестве образца демократии, а после прихода к власти нового правительства обнаружилось целый ряд такой вот информации, стало общедоступно. В общем-то, многие увидели, что то, что превозносилось, так сказать, в качестве некого образца, оказалось как раз полной противоположностью. Совсем недавно я читал, что министр, который отвечает за ситуацию, министр, связанный с юстицией, и генпрокурор заявляли о том, что несколько сотен людей в тюрьмах Грузии, они погибли, и их смерть вызывает, так сказать, большие вопросы, скажем так, с чем это было связано, насколько это насильственная, ненасильственная была смерть. Скажите, что касается ситуации с Грузией, может быть, что-то, какое-то тоже ваше мнение?
А что касается ситуации в Грузии, мне достаточно очевидно, что те внутриполитические процессы, которые начали происходить в Грузии вот в то время, когда приходил к власти Саакашвили, они были использованы или, я могу сказать, срежиссированы, но я не побоюсь сказать, в Соединенных Штатах Америки, подтверждением тому и наличие и военных специалистов в Соединенных Штатах Америки, наличие боевой техники из Соединенных Штатов Америки, наличие денежных, ну, назовем их субсидий или кредитов, по-разному, ну, финансовой помощи. И я считаю, что то, что произошло в Грузии, это, пожалуй, нанесло наибольший урон отношениям Российской Федерации с Соединенными Штатами Америки. К сожалению, недальновидные политики в Соединенных Штатах Америки и те, кто их поддерживал, в том числе в Европе, они не осознавали, что происходит в Грузии, и не осознавали, до какой степени то, что происходит в Грузии, не безразлично России. В беседах с коллегами, с парламентариями из других стран, железобетонный аргумент, я вам сейчас назову, и все, после этого все прекрасно понимают, что произошло в Грузии. Я спрашиваю своих коллег из других стран, а вы знаете, сколько столиц, городов столичных в Российской Федерации? Ну, они говорят, ну, Москва, ну, может быть, Санкт-Петербург. Я говорю, вы знаете, есть еще такой город Сочи, который традиционно в царской России, в Российской Федерации был одним из городов, который занимает особое положение. Там находится резиденция президента, там находится пункты связи, которые обеспечивают руководство страной в кризисной ситуации, и так далее, и так далее. Вы знаете, что граница Грузии находится в 12 километрах от этого центра. И когда страны НАТО походят на расстояние 12-10 километров к столице Российской Федерации...
Ну, все-таки не страна НАТО. Грузия все-таки не страна НАТО.
Нет, 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 минуточку. Страна НАТО. Когда я говорю о стране НАТО, инструкторы из стран НАТО, я не говорю, что Грузия... Но все было нацелено на то, чтобы Грузия стала страной НАТО. Сейчас процесс затормозился. Сейчас процесс затормозился. Но вот это вот накручивание, раскручивание вот этой темы, и все, что потом происходило и в Осетии, и в Абхазии, и в самой Грузии, это все в результате того, что было желание очень сильно продвинуться на этом направлении. И ответственные, нормальные политики не могут себе позволять подобных, ну, я бы сказал, выходок, да? Вот именно поэтому сегодня, когда безответственный политик, на мой взгляд, Саакашвили, находится не у власти, и возникают...
Но, тем не менее, пока еще остается президентом Грузии.
Ну, мы понимаем, что эра Саакашвили, во всяком случае, я это понимаю прекрасно, она закончилась. Началась эра других грузинских политиков, я надеюсь.
Ну что же, будем заканчивать нашу передачу. Напоминаю, что в гостях у нас был Александр Леонидович Романович, депутат Государственной Думы, заместитель председателя комитета по международным делам. Спасибо за участие в передаче.
Спасибо.
События новейшего времени в программе «Логика власти». Логика власти.